Друзья, вы имеете возможность изучать, исследовать Священное Писание, Библию, ежедневно, систематически. Вы знаете, если вы следите за ходом лекций, что мы уже подходим почти к концу второй книги «Паралипоменон», что в переводе, как вы знаете уже, означает «летопись» или же «запись» исторических, хронологических разных происшествий в Ветхом Завете, а именно в израильском народе до Вавилонского плена. Мы, друзья, находимся сейчас в периоде исторических событий, когда Северное Израильское царство прекратило свое существование, а большинство его населения было уведено в Ассирию. В Южном Иудейском царстве на престол вступил благочестивый царь Езекия. Это спасло Иудею от окончательного развала, до которого привело ее безбожное царствование идолопоклонника Ахаза. Друзья, Езекия, возвратившись, обновил храм, выбросив из него всякую нечистоту, которая служила предметами идолопоклонства. Он возобновил служение в храме, восстановил праздники, особенно празднование Пасхи, на которые он пригласил всех детей Израиля из Южного царства, а также из бывшего Северного царства. В царствовании Ахаза, когда тот увел народ от Бога, страна очутилась в очень тяжелом положении как политически, так экономически, и также морально, а также и духовно. В стране наступила большущая нищета вследствие непрекращающихся войн. Но вот теперь Езекия, сын Ахаза, ведет народ к Богу. Он восстанавливает жертвоприношения в храме, которые указывали на Иисуса Христа. Он лично проводит многие реформы, поощряет людей ходить в храм, поощряет изучать Слово Божье. Были случаи, когда он собирал всех начальников города и с ними шел в храм на поклонение Богу. Перед праздником Пасхи он послал, написано, по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассе, чтобы пришли в дом Господень для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. Он приглашал своих врагов из бывшего Израильского царства прийти и поклониться в храм живому Богу и праздновать Пасху. Это все повело, конечно, к возвращению людей к Богу. В лице Езекии мы имеем замечательного Божьего человека. Как много, друзья, как много могут сделать богобоязненные правители, не правда ли? Это лишь один пример, друзья. Но в самом деле, сколько могли бы сделать наши правители, если в самом деле могли бы возвратиться к Богу? В прошлый раз мы окончили приготовление народа к празднованию Пасхи. Мы прочтем 14 стих из 30 главы 2 книги «Паралипоменон», где написано следующее. «И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон». Так люди, собравшиеся в Иерусалим, очищают место для празднования Пасхи. Потом мы читаем: «И закололи пасхального агнца в 14-й день 2-го месяца». А в 17-м стихе говорится: «Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты заколали пасхального агнца для посвящения Господу». Пасха, друзья, была установлена Господом Богом в ночь выхода израильского народа из земли египетской, как вы знаете из первых книг Ветхого Завета, и дано это повеление праздновать ее из рода в род, как воспоминание о великом освобождении Израиля из египетского рабства. Пасха означает переход из состояния рабства в свободное состояние. Но Пасха – это также ягненок, принесенный в жертву. Его кровью, как вы помните, мазали косяки дверей, чтобы оградить первенцев в домах от меча ангела-истребителя, который в ту ночь проходил по земле египетской, как Божье наказание для египетского народа. Это было прообразом спасительной крови Христа. И вот апостол Павел говорит относительно Пасхи следующее в первом послании Коринфянам в 5 главе. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Друзья, в Новом Завете Пасхой является Иисус Христос, принесенный в жертву за нас, чтобы освободить нас от рабства греху и смерти и дать нам свободу вечной жизни. Вы знаете, слушатели, что интересно и что очень важно знать, что Иисус Христос был именно заклан как Агнец Божий именно во время Пасхи, именно во время этого великого праздника израильского. И Христос является символом, прообразом всего того, что было в Ветхом Завете. Он взял наши грехи. Он, Агнец Божий, взял наши грехи на Себя. Будучи спасенные Христом, мы находимся теперь под защитой Его крови. Мы прочитаем далее, друзья, начиная 20 стихом и 21, где говорится: «И услышал Господь Езекию, и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа». Друзья, все это открывает нам, что важны не формы и церемонии, а состояние человеческих сердец. Не правда ли? Друзья, когда человек кается, когда все общество кается, как мы позже увидим и как мы уже видим в этих стихах, тогда происходит великое чудо, тогда происходит благословение Божье. Но мы видим совсем обратное, когда человек в своей гордости не хочет оставить идолопоклонство, когда человек в своей гордости противится Божьему Слову и не подчиняется Божьему Слову, тогда происходит в самом деле наказание. Это наказание очень часто приходит, друзья радиослушатели, не от самого Бога, но от того, что сам человек посеет. Потому что то, что человек сеет, то и пожинает. Это духовный закон, друзья, который в самом деле мы видим постоянно повторяющимся в Библии. И этот закон, он реален. Вы можете это узнать из вашей жизни. То, что вы сеете, то и пожинаете. Так было с израильским народом. Но что же мы видим после этого? Мы увидим сразу же, друзья, после краткой паузы, как народ был вдохновлен праздником Пасхи и как он после этого поступил. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в это же время, на этой же волне. Друзья, радиослушатели, у микрофона с этой стороны эфира с вами ведущий этой программы Александр Захария. И я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее изучать систематически с нами, я приглашаю вас, друзья, именно написать нам, чтобы получить Библию, чтобы вместе с нами изучать ее. Вы можете писать по адресу радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично нам. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, вы также можете писать и в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. И мы постараемся вам чем побыстрее выслать Библию, Слово Божье. Друзья, я сказал перед нашей паузой, что израильский народ был вдохновлен праздником Пасхи. И что же после этого получается? Мы читаем в 31 главе, что по окончании всего этого, то есть праздника, пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники по всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манасиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. Друзья, как раз в этом периоде произошла величайшая реформация. Ее возглавил и повел сам Езекия. Он был человеком веры. Вера – это не усилие с нашей стороны заслужить спасение, друзья. Нет, это не усилие. Спасающая вера – это дар Божий, это подарок Божий, независимо от человека. Вера не относится к области наших чувств, нашего ума и усилий нашей воли. Она принадлежит духовному миру. Ею мы принимаем и постигаем вечные вещи, если так можно сказать, вечное начало, относящееся к Богу. Бог дает веру как дар тем людям, которые открываются на Божий призыв. Езекия во всем доверялся Богу, и Бог дал ему именно такую живую веру. Дальше Езекия был человеком молитвы. И это ведет меня в следующую главу, потому что в 31 главе описаны все те религиозные реформы, которые проводил Езекия. В вашей жизни также произойдет реформация, если Иисус Христос спасет вас, мой уважаемый друг. Это поведет к изменению вашей жизни. Если Христос простил вас, то вы, подобно расслабленному, которого исцелил Христос, возьмете вашу постель и уйдете от вашего прежнего греха. Вы теперь новое творение. Если же вы не уходите от вашей прежней жизни, то это значит, что вы еще парализованы грехом. Слушатель, да, Езекия был действительно человеком веры в живого Господа, который должен был прийти. И это изменило его жизнь. И он делает большущие перемены в стране. Не только в своей жизни, не только в своей семье, не только в своем обществе, но вообще во всей стране. И вот теперь в 32 главе выглядит, как будто Бог допустил, чтобы ночь покрыла иудейское царство в то время. Синахирим пришел из Ассирии снова и наводнил своим войском страну. Мы читаем первый стих. «После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе». Он готов был, друзья, воспринять атаку на Иерусалим, а для этого он хотел навести страх и ужас на его жителей, чтобы сломить их сопротивление. Он вышел и начал говорить, что никто не может избавить их от руки его. И если они надеются, что Бог избавит их, то они ошибаются. И что же случилось? Мы читаем 20 стихи и далее. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главначальствующего, и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресл его поразили его там мечом». Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синахирима, царя сирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Но остановимся, друзья, на другом происшествии в жизни Езекии. В стихах от 24 по 26 мы читаем следующее. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии». Друзья, в болезни Езекия обратился с молитвой к Господу Богу, и Господь прибавил к его жизни еще 15 лет. Я, слушатели, лично верю в Божье исцеление, но я также верю в помощь врачей. Там, где врачи бессильны, Бог может, конечно, совершить чудо. Я верю также, что молитва имеет великое действие в этом деле. Я знаю, что Слово Божье говорит ясно и четко, что много может усиленная молитва праведного. Для Езекии было определено Богом время жизни, но Езекия хотел жить дольше и горько-горько просил со слезами Бога об этом. И Бог, конечно, даровал ему добавочную жизнь, но эта жизнь не пошла ему впрок. Эти 15 лет были пагубными для царства иудейского и, конечно, большим горем для самого Езекии. В эти годы у него родился еще сын Манасия, который сделался одним из наихудших царей, какие только были в иудейском царстве. Он сделал чрезвычайно много вреда. Да и сам Езекия в эти годы перестал интересоваться будущей судьбой своего царства. В его царствование страна стала процветать и обогащаться. Да и сам Езекия собрал себе большущее богатство, но когда пришли послы от царя Вавилонского, он в своей гордости начал хвалиться перед ними и показывал им все, что имел». Это послужило одной из причин нашествия царя Вавилонского впоследствии на Иудею и ее полного разорения. Мы окончим эту главу чтением стихов 32 и 33, где говорится следующее. «Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении». Видение Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. «И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манасия, сын его, вместо него». Друзья, Езекия был наилучшим царем в иудейском царстве, а его сын Манасия, можно сказать, наихудшим из всех царей Иудеи. Когда люди, друзья, когда люди обращаются к Богу, тогда Бог благословляет и жизнь, и ту страну, где они живут. Если же они отвращаются от Бога, тогда трудности и наказания постигают их.